В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Белое на черном». Театр «Свободное пространство» играет спектакль по книге Рубена Давида Гонсалеса Гальего. На фестивале «Золотая маска» театр «Свободное пространство» из «Орла» показал спектакль «Белое на черном» по автобиографическому роману Рубена Давида Гонсалеса Гальего. Книга, опубликованная в 2002 году, стала лауреатом премии «Букер». Напомню историю. В 1968 в СССР дочь генерального секретаря испанской компартии родила мальчика, инвалида, диагноз – церебральный паралич. Отец венесуэлец уехал. Спустя какое-то время матери сказали, что ее сын умер, и она тоже покинула Советский Союз. Рубен Гонсалес Гальего вырос в советском интернате для детей-инвалидов. Потом его перевели в дом для престарелых на период дожития, который не обещал быть долгим. Оттуда его в буквальном смысле слова выкрала женщина, которая впоследствии стала его супругой. Сам Рубен Гонсалес Гальего в одном из интервью говорил: «Форм общения много. Например, танец, музыка, живопись. Одним из наилучших и близких мне способов общения является общение через слово, текст. Люди, выражающие свое отношение к миру посредством букв, текстовые люди». Но режиссер Геннадий Тростенецкий не текстовой, он театральный человек, и предложил молодым актерам из «Орла» иные формы общения, в основном танец и музыку.
В палате нас было 10 человек. Это был классный детдом!
Дарья Юсова и Бас. И, конечно, и логика. Руководитель был учителем пения. Он умел играть на баяне.
В спектакле оставлено не так уж много. Основная часть текста переведена на язык пластики. Вот, скажем, эпизод, когда будущая жена Гальего с помощью других людей перебрасывает его через ограду дома престарелых. В спектакле эта картина выглядит так. Она привязывает рукава его телогрейки к прочным канатам, он высвобождает руки, и телогрейка взлетает вверх. Или берем фрагмент текста, в котором старшеклассники угощают мальчика консервами и чаем. У одного нет правой руки, у другого левой, у третьего ног. Для того, чтобы совершить простейшее действие, открыть банку консервов, им требуется фактически превратиться в единый организм. И на сцене сложнейшая пластическая композиция. Тела сплетаются так, будто это одно тело. К тому же рождается еще и образ абсолютно спаянного коллектива. При этом актеры не подражают людям с ограниченными возможностями. Прямое подражание, казалось бы, фальшью и спекуляции. Они переводят движение на условный танцевальный язык. А зрители понимают, сложность задачи, поставленной хореографом перед драматическими артистами, это сущие цветочки по сравнению со сложностью задач, которые обстоятельства поставили перед людьми, почти лишенными способности к движению. Рубен Гальего пишет: «Человеку очень часто надо быть сильным и добрым. Позволить себе быть добрым может не каждый». И очень подробно описывая бездушие и какую-то дикую жестокость общества, он позволяет себе быть добрым ко всем, кто ему хоть чем-то помог. И в спектакле выведены разные люди. Вот санитарка убирает, старается, она не злая, только говорит все, что вздумается, и лучше бы она молчала. Тогда ребенок не узнал бы, что ему было лучше умереть, чем так мучиться. А вот другая молодая сволочь, которая морит парня голодом, чтобы пореже менять ему белье. И третья, нянечка, воплощенная христианское милосердие, которое молится за малых сих. А где-то там парадные трибуны, праздничная массовка, Брежнев со своей свитой. А здесь колясочники без колясок, обрубки, которые хотят есть, курить, хотят женщин, хотят быть мужчинами, хотят жить. И играют все актеры, наверное, потому что очень молоды, с той степенью искренности, которую днем с огнем не встретишь на профессиональных подмостках. И все больно, злободневно, и на все вопросы театр отвечает прямо. Детских домов быть не должно. Государство, которое так относится к самым слабым, не стоит ломаного гроша. Но при этом никто не снимает ответственность с каждого из нас, потому что мы тоже можем, просто обязаны помочь. Здесь есть прямое нравственное послание, и герой, как пишет сам Гальего, если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться на свет сиротой, все, ты обречен быть героем до конца своих дней или сдохнуть. Я герой, у меня просто нет другого выхода. Это вам не нытики из современных пьес, написанных авторами, которые только и делают, что винят обстоятельства собственной ничтожности. И этот спектакль – настоящий театр-док, потому что он основан на документе, но это документ художественный, как в литературной, так и в театральной части. И социальный театр, по которому вроде как страшно тоскуют московские театральные журналисты. Только они твердят, что в России его нет, и советуют брать пример с европейцев. А на спектакль «Из Орла» пришла только моя коллега из «Новой газеты». Как пел Юрий Шевчук, им хочется бедным в Майами или в Париж. А вот Свердловск, Уфа, Орел, разве это престиж? Полный большой зал Московского театра юного зрителя благодарил орловцев очень продолжительной стоячей овации. Это были те самые люди, которых те же журналисты обвиняют в невежестве и отсутствии интереса к серьезным проблемам. Оставим на совесть экспертов «Маски» то, что лучший спектакль из провинции не вошел в конкурсную программу фестиваля. И поговорим с режиссером Геннадием Тростенецким.
Есть некая личная, собственная просто моя предыстория в подходе, скажем, к документу на сцене. Я очень много лет назад, еще будучи студентом архитектурного факультета в Ростове-на-Дону, начинал студию театральную, и там мы взяли статью из «Комсомольской правды» Константина Михайловича Симонова и всю историю гибели Толи Мерзлова, который спасал совхозный трактор и сам сгорел. В 1972 году была такая история. И я за основу взял статьи и документы. И тогда впервые в жизни я понял силу документа на сцене. Потому что он невероятно раскрепощает фантазию. Возникает такая диалектика между якобы сухим фактом и так называемой театральностью. И вот это сочетание тогда давало невероятно силу и эффект. Тогда во мне этот подход очень засел. И в 1984 году в Омском театре я поставил спектакль «У войны не женское лицо» по книге Света Алексеевич, взяв за основу книгу-документ. И Виктор Гульченко блистательно назвал всей творческой группе, что мы сделали. Он сказал, что вы обнаружили, что, оказывается, каждый факт человеческой жизни таит в себе возможность быть переведенным в эстетическую действительность. Вот вроде бы сложная формула, на самом деле очень ясно и точно было сказано. И вот эти два направления, направление совершенно такого игрового театра, «Орликинады», что ли, и сухого документа чрезвычайно живут в моем сердце все это время. Я растерялся, как многие мои коллеги, перед колоссальным потоком литературы, которая хлынула, и которую я обожал, и которая питала всех нас. И тогда я себе сказал, а я попробую читать сводки всяких премий. И когда я натолкнулся на то, что вот эта книга «Белая на черном» получила Букера, я мгновенно прочитал ее и понял, что это нужно сделать. Как раз выпускался актерский курс Саши Михайлова в Институте искусств Орловском. Как-то так все совпало, что я предложил эту идею, и Саша немедленно согласился. Я взял себе в помощники Сережу Пузырева, режиссера этого театра, замечательного хореографа Свету Щетинину, и мы стали работать. Работали традиционным для русского театра методом, этюдным методом.
Геннадий Рафаэлович, простите, это значит, что вы не делали инсценировки?
Да, я инсценировки не делал. Вот просто мы взяли книгу, и как возникала композиция, так мы и работали. Никакого текста законченного не было.
А Рубен Гальего соглашался вообще с таким методом работы? Он не порывался, например, сам написать инсценировку или вмешаться каким-то образом в работу?
Я не сразу позвонил Рубену. И я грешным делом думал, а вдруг удастся затащить его. Я не знал, что его поездка там из Вашингтона в Швейцарию там обходится в 20 тысяч долларов. И вот когда я уже почувствовал, что что-то интересное возникает, я написал ему по электронной почте письмо. Потом вышел с ним на скайп. В штыки было принято. И тогда я сказал: Рубен, вот что стали ребята сочинять? Я стал ему рассказывать. И вы знаете, к концу этого разговора он стал абсолютно нашим другом. Настолько близким, понимаете, он блистательно разбирается в компьютерах. Он может вас научить. Он знает 3 языка. Он в экономике человек с Уолл-стрит. У него было 3 жены. У него изумительные 2 девочки.
Дочки.
Красавицы.
Поэтому вы называете спектакль, не меняете, скажем, его название никаким образом. В этом названии для вас есть какой-то образный...
Конечно. Ну, конечно. В этом же названии не менее образный смысл, чем «Война и мир». Потому что «Война и мир» не потому, что одни страницы про войну, а другие про мир. Это то дикое противоречие, которое живет внутри всего живого. Так и здесь. Белое на черном. Невероятно многослойный образ, хотя он возникает из совершенной простоты. Не черные буквы на белом, а наоборот негатив. И Рубен пишет, что люблю черный цвет. Ну, в этом, может быть, есть эпатаж такой, вот не белый цвет. Белое на черном. Это важно. Когда Рубену звонят и спрашивают, как дела, вы знаете, как он отвечает? Он кричит: «Еще живу!» И, конечно, что там говорить? Человек, который, сжав зубы, превратил себя в кусочек стали, чтобы выстоять, понимаете, не потеряв при этом живую душу. Вот это вот тот круг мыслей, который владел мною, когда мы работали над этой книгой. Ну, не только он, потому что я сказал, нужно сделать спектакль о теле.
Вы просто совершенно уходите от этого физиологического, натуралистического ряда, переводя все в такие пластические, на самом деле, этюды.
У меня хороший очень двухтомник Пикассо дома. Я перелистываю и вдруг наталкиваюсь на репродукцию его гениальной картины «Акробат», где рука так, нога так, голова в одном углу, и я вдруг понимаю, вот он подход. И мгновенно возникает эксцентрика, и возникает ощущение у зрителя странного тела. Вот это знаменитое брехтовское отстранение. Зритель его замечать не должен. Это абсолютно профессиональный термин. Но это типичное отстранение. Живые, сильные, молодые студенты активно работают, потому что они передают энергию, которая живет в этих людях. И в конце, да, как говорил Антон Павлович Чехов, надо дать по щеке читателю. И в конце все они были неходячие. И вот Пикассо подсказал пластику. Вот вам, откуда я знал? Мог ли я знать, что именно он это подскажет?
Сам спектакль заканчивается не тем, чем заканчивается книга, а вот этими монологами людей, которым как раз не удалось вырваться. То есть людей, которые остались в этом интернате и которые умирали.
Потому что вся книга Рубена написана про то, что я написал, живет до сих пор. Моя книга не закрыла проблему, а она ее открыла. И поэтому я и заканчиваю монологами людей, у которых судьба сложилась не так, как у Рубена. Фронтовик, который возмущается тем, что ВОВ пишется сокращенно, понимаете, генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев, мы полностью произносили, понимаете, а вот ВОВ надо произносить коротко. У нас нет краски типографской, чтобы писать «Великая Отечественная война», или энергии, чтобы говорить это. Так вот, он кончает собой. Нужно было мне столкнуть Рубена, которого спасла любовь, и девчушка, поэтому они и назвали дочку Надеждой, и тех, кто остался, И эти бесконечные письма, я помню, как этот образ родился, записочки, которые в конце опускаются.
Ближе к финалу спектакля опускается такой, ну, своего рода занавес, задник, и на нем огромное количество писем.
Да, это нянечка, которая, монолог, который есть в книге у Рубена, она дала себе слово, что каждого, которого она в этом приюте будет нянчить, она имя каждого будет писать, и на каждого будет ставить свечку. И она говорит: денег нет, а я все равно последние гроши трачу на свечки и вот на тетрадки. И вот мы поняли, что вот в финале медленно-медленно должен опускаться такой задник, где несколько тысяч вот этих маленьких писем-записочек с именами. И вы знаете, две ночи ребята писали имена и клеили на этот задник, чтобы это реально не бутафорски были вот такие. И он медленно-медленно в финале спектакля опускается, создавая фон маленькой группки людей возле кровати, где сидит безногий парень, и гигантских записочек, за которыми стоит, может быть, вся Россия, выброшенных на обочину людей.
Вы сами считаете, что этот спектакль социальный?
Ну да, да. Вы знаете, вот если вспомнить наших учителей, Юрий Петрович Любимов, Эфрос, Георгий Александрович Товстоногов, ну разве хоть один спектакль у них был не социальный? В этом же и высота была как бы русского театра, в этом пересечении многих векторов. А «Месяц в деревне», вы думаете, там нет этого социального слоя? Конечно, он есть, безусловно. Меня одна реплика в этом спектакле многому научила. Когда уходил Ракитин и говорил: «Честь имею». Ну как это? Ну как? Она просто перевернула меня. Читаешь текст: «Честь имею», то есть «до свидания». «Честь имею». Ну.
А если мы возвращаемся к ситуации вот в обществе, вот вы говорите, что ничего не меняется. Это действительно так, да? Это глубокое ваше ощущение, что ничего не меняется?
Нет, ну, конечно, Марина, меняется. Ну, только как меняется? Печально другое. Может быть, я сейчас скажу довольно резкую вещь, но мои друзья, близкие люди, которые дороги мне прожитой жизнью своей и своими мыслями, и какой-то своей позицией внутренней, мы понимаем, что ушла какая-то общая идея жизни. Была, предположим, какая-то идея, но можно сказать, она была ложная. Но она существовала и давала реальные силы для огромного количества людей, для невероятной силы кинематографа, для потрясающих театральных планет. Потому что иначе, чем планетами, я не назову планету Захарова, планету Любимова, планету Товстоногова, планету Эфроса. Для потрясающей литературы, чего стоит Трифонов и Битов. Ушла идея жизни, и что взамен? Кто-то говорит: православие. Неправда. Я в жизни последние 20 лет, может быть, видел 3 подлинно верующих людей. Их видно сразу, мгновенно, от них идет удивительная энергия. При них вдруг меняется, впечатление, что меняется воздух, цвет стен, время года. Это я точно говорю, абсолютно точно. Православие вовсе не стало той идеей. Возникла идея благополучия, вполне трезвая идея. Бродский ведь сказал, что он понял в Америке, что деньги – это 5-я стихия. Леонид Лиходеев был такой публицист в наше время. Он замечательно в одном из фельетонов написал: понимаете, без идеала человека нет. Без идеала человек начинает хрюкать. И если этого нет, а зачем тогда театр? Он начинает обслуживать. Нет этой идеи жизни. От этого страдаешь, мечешься. И что тогда? Тогда каждый начинает искать свою какую-то нишу. Раньше идешь по Питеру и понимаешь, вот идет человек, и он знает, что без БДТ Ленинграда невозможно. Бывал он в Ленинграде или не бывал он в Ленинграде? Идешь по Москве и понимаешь, без Таганки и Ленкома невозможно Москва. Возникает, как это я называю, принцип паутинки. Представим себе, да, паутинку в несколько километров. Это значит, что паучок, который в середине ее соткал, он чувствует, что на 12-м километре подрагивает. Вот. И так искусство. Вот где-то там дрогнуло, в Петропавловске-Камчатском, а здесь откликается. И нет, и что? И тогда возникает вещь в себе, тогда каждый из нас начинает там внутри, и тогда начинает возникать незаметная подмена. Если я этого не видел, значит, этого нет. То есть в чистом виде виртуальность. Есть то, что я вижу и с чем вступаю в отношения. Слово иностранное, но самые большие виртуальщики мы. Еще Николай Васильевич Гоголь это понял, потому что главный герой его творчества – фантом, несуществующее, фантом, мертвые души, фантом, которые продают и покупают, Хлестаков – фантом, нос – фантом, ну что угодно, да, шинель – фантом. Он это невероятно остро чувствовал. Начинают заниматься эстетическими поисками. И вот я сейчас с актерами разговаривал, актеры говорят, знаете, только что мы принимали участие в одном крупном фестивале, и у всех участников, не только у них, недоумение, почему приз получил спектакль, с которого зритель толпами уходил. Но они не за то, чтобы ширпотреб был на сцене и пошлость, но они за то, чтобы возникало какое-то справедливое соответствие хотя бы. Понимаете? Значит, вот мне довелось принимать участие в одном фестивале, где были несколько очень известных спектаклей с Петербурга и в Москвы. Но фестиваль был международный, жюри было международное. И они не знали, что вот этим трем-четырем спектаклям надо молиться. Они вообще их даже в учет не взяли. Вы знаете, вот какой парадокс интересный. Не то, что там за лучший эпизод. Вообще они не вошли в число трех призеров. И когда объявляли награды, то зал единодушно взрывался аплодисментами. Понимаете, мне говорят, вот авангард. Там я вижу видео и вижу и слышу ненормативную лексику. Вот это признак авангарда. И вот я с наслаждением, 600 человек в зале смотрят за видео и не верят ни одному актерскому слову, понимаете? Какой авангард? Спектакль Боба Уилсона «Игра снов» в Стокгольмском театре Королевском, где играют, по сути, академические актеры. Мурашки бегут от того, как они существуют. Просто невероятно. Вот авангард. А не в том, что там идет видео или голубые коровы ходят.
Хотя у Уилсона очень много, конечно, сделано на изобразительном ряде.
Это памятник авангарду. Любой сейчас может взять в Ютубе, набрать сонеты Шекспира в Берлинер ансамбль и увидеть, что он сделал в Берлинер ансамбль. Самый шлягерный сейчас спектакль. Вот авангард. Как существуют актеры, как они читают Шекспира. Каждый сонет – это отдельная театральная новелла. 70-летний Боб Уилсон сделал. И вот эта подмена эстетическим подлинного переживания, она, вот она страшно волнует.
Интересно, а вы верите, что что-то можно поменять в отдельно взятой человеческой душе театром?
В это безусловно верю. Я не верю ни в нацию, ни в партию, там, ни в народ. Я верю в отдельно взятого человека. А если бы не было этой веры, то ну а как... Ну, у Глеба Успенского есть же замечательный рассказ «Выпрямило», когда учитель увидел Сикстинскую Мадонну в подлиннике, понимаете, «Выпрямило». Конечно, я в это верю, а как иначе? Ну вот вам, пожалуйста, пример. Я какое-то время руководил в начале 90-х годов театром на Литейном. Были потрясающие гастроли в Соединенных Штатах со спектаклем «Великая Екатерина». И когда вернулись, это 93-й год, хотелось продолжить это живое чувство. И возникла идея. Два театра, театр на Литейном и Додинский, «Малая драма», это были театры, имеющие отношение к области.
Областного подчинения.
Областного подчинения, да. И они должны были выезжать, вот как это говорится, в область, то есть в районы, и там давать какие-то спектакли. У меня возникла идея, что если не 175 выездов в году, а что если всего дважды, неделя осенью и неделя весной, но привозить лучшие спектакли. Сели на машину, поехали в Тихвин, в Кириши, там дворцы культуры крупные, привезли Великую Екатерину, где Оля Самошина играла главную роль, играли ее в Церквушке, привезли Скупова с Сеней Фурманом в главной роли, большущие спектакли, в конце гала-концерт был. Я попросил из фильмов сделать нарезку, и вот, представляете, Игорь Горбачев тогда у меня репетировал «Короля Лира», операция «Отрез кусок», и вдруг он выходит на сцену живе, зал встает. Город всколыхнулся. И вот Оля Самошина, мой товарищ, замечательная актриса, в слезах, женщина, вручает мне цветы, Вы знаете, Оля, у меня дочка погибла под автомобилем за неделю до ваших гастролей. И если бы не ваши спектакли, я бы ушла из жизни сама. Ради одного этого человека стоило затевать всю эту историю. Если ты спас хотя бы одного человека, то ты спас целый мир. Поэтому если относиться серьезно вот к этой мысли, что человек — это есть мир, тогда намного это смотришь по-другому.
Напоследок самое горькое. Спектакль сыграли в Москве в последний раз. Двое артистов, в том числе исполнитель главной роли Артем Исаков, уходят из театра, потому что не прожить на ту зарплату, которую они получают. Московский «Бумонт» клянчит у президента денег для себя любимых, хотя связи этих господ обширны, и они могли бы получить финансы на свои проекты у друзей-олигархов. А за «Орловский тюз», как и за другие театры российской провинции, им просить некогда. На волнах «Радио Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.